Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. 1915 век спустя. Эйнштейн, Горький, Танеев. В школе собак-поводырей. Репортаж Владимира Морозова. Филипп Ларкин. Портрет поэта. Беседа с Владимиром Гандельсманом. В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1915 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкт рассказал, прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло. Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так. Что было, что стало, что могло бы быть. Сегодня мы подведем итоги 1915 году и поговорим о том, что было наиболее значительное в культурной жизни этого года. Как и все остальные годы Первой мировой войны, это было время отчаяния, время трагедии. Но не она исчерпывала культурную жизнь человечества. Многое происходило в это время, но, пожалуй, самым важным событием было открытие Эйнштейна. Дело в том, что именно в 1915 году, даже известна дата, когда это произошло, 25 ноября 1915 года, Эйнштейн вывел формулу, которая стала основной для его общей теории относительности. Нормальный человек, конечно, не очень-то понимает, что значит эта формула, и уж точно не способен объяснить ее в двух словах. Для этого существуют специальные популяризаторы, которые объяснили это даже мне, и даже вам, Соломон, как бы вы ни ненавидели науку и технику. Что сделал Эйнштейн? До него мир представлялся пустотой, в которой плавают планеты, атомы, все на свете. И он сказал, что эта пустота имеет форму. Вселенная имеет форму матраца, скажем так, продавленного материи и энергии. И таким образом, это пространство, эта Вселенная, она стала иначе выглядеть. Конечно, мы не можем себе отдать отчет в математическом описании этого процесса, но он имел значение для культуры, потому что, как бы ни казалось это странным, но эзотерические открытия меняют наше представление о повседневной точно так же. Ну, скажем, ньютонианская вселенная, она определила развитие культуры на несколько сот лет. Вот так же эйнштейновская вселенная, она возникла вот в этот день, 25 ноября 1915 года, и изменила всю жизнь 20 века. Несколько лет назад в Музее естественной истории Нью-Йорка была выставка. Привезли рукописи Эйнштейна. Как известно, он завещал все свои рукописи Иерусалимскому университету. И вот пришли туда смотреть на эти рукописи люди, такие же непросвещенные, как и я, которые не понимают, что изображено на этих рукописях. Таинственные знаки, какие-то письмена Божьи, да? Но относятся именно так, не зря я говорил, с письмена Божьи, потому что это священные книги нашего времени, потому что там зафиксирована некая мудрость, которая выше нашей, которой мы поклоняемся. Это довольно любопытное, конечно, явление. И в связи с юбилеем эйнштейновской теории много было написано о том, как изменил мир теория относительности. Она действительно изменила все. Например, живопись. Кубизм – прямое следствие Эйнштейна, потому что в кубизме мы видим, как предмет видится с разных точек зрения. Все перспективы на предмет, они объединяются в одной картине. Значит, зависит от того, где находится наблюдатель. То же самое и в литературе. В литературе известный пример – это «Александрийский квартет» Лоренса Даррелла, где четыре романа, в каждом романе с разных сторон мы видим одни и те же события. Это тоже прямое следствие Эйнштейна. Это не значит, что эти люди читали Эйнштейна и понимали. Это значит, что дух времени включил это в себя. То же самое можно сказать и о музыке, не так ли?
Да, в отношении музыки считается, что влияние Эйнштейна заметно в том, как музыка стала обращаться с паузами. То есть насколько возросло значение пауз в новой музыке. Действительно, если мы смотрим на музыку прошлых времен, ну вот, скажем, на старинную музыку, в ней вообще членение, какое бы то ни было, оно довольно затруднительное. Членение старинной музыки – это членение богослужения. Вот на какие вот доли, так сказать, на какие ритуалы делится богослужение, соответственно, этому возможно делить и музыку. А так она движется вот как, я не знаю... Как,
поток реки.
Как раз, да, как поток, или как развертывание какой-то ткани, вот такой вот, можно было бы сказать. И чем дальше, тем более музыка как бы становилась фрагментарной. Хотя довольно долго, вот скажем, еще до, даже еще в музыке 19 века, посмотрите, бывает очень трудно прервать мелодический поток, вот искусственно прервать, скажем, в симфониях Чайковского. Да что Чайковский? У Рахманинова даже бывает затруднительно прервать мелодический поток.
Интересно, что сам Эйнштейн относился к этому весьма двусмысленно. Ему очень не нравилось название теории относительности. Потому что само слово «относительность» подразумевало...
Релятивизм.
Релятивизм. И в том числе нравственный релятивизм.
В том-то и дело.
И у Эйнштейна были крупные неприятности, когда он хотел эмигрировать в Америку, то здесь были протесты против Эйнштейна, потому что считалось, что раз все относительно, то нету нравственного начала. И сам Эйнштейн был настолько возмущен такой трактовкой своей теории, что хотел ее переназвать. Но было уже поздно. Теория относительности вошла в жизнь 20 века, и оттуда уже было не выковырить. Тем более, что сам Эйнштейн совершенно так не считал. Он не считал, что все относительно, и уж точно не считал все относительно в нравственном отношении.
Также любопытно и то, что в музыке самому Эйнштейну нравились как раз композиторы вполне, что называется, протяженные.
Его любимым композитором был Моцарт, потом Бах, потом Бетховен. Ничего оригинального. Интересно, кстати, раз мы заговорили об Эйнштейне и музыке, историки науки цитируют Эйнштейна, который говорил: «Я мыслю музыкой». Что это значит, не очень понятно. Но ясно только одно, что музыка и вот эта вот музыка сфер, старинная есть такая метафора, которая возникла еще во времена Кеплера, она всегда была для него подспорьем в его именно физических рассуждениях. То есть вот его интеллект был созвучен с музыкой. Он был большим поклонником Шопенгауэра, как практически все культурные немцы того времени. И он разделял его мнение о том, что только музыка позволяет нам заглянуть в истинную реальность. Так что для него музыка была инструментом теологического познания.
И в связи с тем, что вы сказали, Саша, я сильно подозреваю, что та музыка, которая как раз отсчитывала свое возникновение от теории относительности Эйнштейна, вот, в которой паузы занимали все большее место, интервалы между музыкальными высказываниями, что как раз эта музыка ему бы, наверное, меньше всего и понравилась бы. И я хочу показать пример. Это симфония для камерного оркестра Антона фон Веберна, и вот она в представлении современных специалистов звучит как некое музыкальное выражение теории относительности Эйнштейна.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
А теперь мы вернемся к тому, каким был 1915 год в русской культуре. И я должен сказать, что, пожалуй, за весь 1915 год не было такой шумной, бурной и оживленной полемики, как вокруг статьи Максима Горького под названием «Две души», которая появилась в его журнале «Летопись». Журнал был довольно популярный, с явно таким социал-демократическим оттенком. И вот появилась эта довольно большая статья, вокруг которой тут же завязались ожесточенные споры. В ней Горький выразил свою любимую идею о том, что России, как стране и русскому народу, присуща вот такая раздвоенность. То есть в нем есть душа, которая устремляется на Запад, а другая часть устремляется, наоборот, на Восток. И, как сказал Горький, западная часть, европейская, в ней человек – это вождь и хозяин своей мысли. А На Востоке человек – раб и слуга своей фантазии. И этот вот тезис Горького о столкновении вот этих двух начал – западного и восточного – был очень болезненно воспринят его современниками и, по-моему, является довольно болезненным и для нашего времени.
Интересно, что сегодня, когда в нынешней России прямо говорят «мы не Европа», но Азия тоже не получается, поэтому не получается непонятно что, а непонятно что обычно называют Евразией. Но к термину Евразия у меня идиосинкразия, потому что я не понимаю, что это значит. Я никогда в жизни не видел евразийца. Я не могу сказать, что Пушкин – это евразийский поэт, Пушкин – это европейский поэт, и Россия – это часть Европы. Самое интересное, самое печальное, самое драматичное, самое мрачное, что можно сказать по этому поводу, то, что сегодня, когда борьба с террором захватила всю Европу, то нет такого вопроса, является ли Россия частью Европы, потому что, да, является с точки зрения террористов. Да, Европа и Россия – это один континент. Что бы ни пытались сделать, это дело уничтожить нельзя. Но вернемся к Горькому. Горький крайне остро и, как всегда, у него азартно писал про разделение между азиатской и европейской частью души. Причем
писал, кстати, я замечу тут в скобках, с чисто стилистической точки зрения довольно неряшливо. Вот в своих исторических работах я стараюсь цитировать самые разные стороны. И, в частности, я цитирую и Горького, и Ленина тоже. И я всякий раз сталкиваюсь с одним и тем же. Мысль выражается этими авторами крайне неряшливо, с употреблением массы слов-сорняков.
Я бы сказал, что самое страшное – это многословие.
Да.
Но многословием грешила вся русская публицистика, начиная с Белинского. Вот послушаем, как он пишет Горький. Это, кстати, очень характерный пример из этой статьи. «Верно также, что бесчисленная масса лишних людей, всевозможных странников, бродяг, онегиных во фраках, онегиных в лаптях и зипунах, людей, которым владеет беспокойство, охота к перемене мест, это одно из характернейших явлений русского быта. И идет оно тоже от Востока. И является ничем иным, как бегством от жизни, от дела и людей». Хорошо, а что такое Восток у Горького? Это ведь тоже любопытно. Азия для него – это некая китайщина, о которой он, конечно, очень мало знает, и которую он понимает очень просто. В Китае никто ничего не делает. Вот так он представляет себе китайскую цивилизацию, которая была намного-намного древнее русской, да. Цивилизации европейской тоже. Кроме всего прочего, ему даже не приходит в голову, что это родина конфуцианской морали, которая в первую очередь связана с трудом. И в первую очередь связано с исполнением обязанностей. И что в таких случаях меня всегда занимает, если бы ему сейчас показать нынешний Китай или нынешнюю Японию или нынешнюю Южную Корею, что бы он сказал тогда? Люди того времени, и Горький был не одинок, то же самое, например, Шпенглер говорил, который был гораздо мудрее Горького и который гораздо острее понимал современную ситуацию.
Как писатель, конечно, был послабее.
Не знаю, Шпенглер в первом томе, конечно, блестящий стилист. Но так или иначе, они представляли себе Азию как недвижимое такое чудовище, которое никогда не проснется. Проснулось. И что бы Горький сказал сегодня, я не представляю.
И тогда, в 1915 году, у Горького оказались в этом смысле прозорливые оппоненты. И, в частности, Анастасия Чеботаревская, жена Сологуба, про которую поговаривали, что она является просто рупором Сологуба, наверное, и в данном случае она озвучивала его соображения, она высказалась так, что кто же это вот такие вот бездельники, погруженные в мистические созерцания своего пупка? Японцы, что ли? Посмотрите на современную Японию, какой динамичной и организованной страной она является. Для 15-го года это довольно прозорливое
это
высказывание.
Интересное высказывание, хотя, конечно, мы помним, что уже 10 лет так Япония выиграла русско-японскую войну.
Я думаю, с этим не связано это высказывание.
И в Японии парламент был за много десятилетий до того, как он в России возник. Так что в Японии были свои достижения тоже, которые Горький не видел, потому что для него это было все одной краской мазано. Все это была Азия, все то, что он ненавидел. А любил он Запад. Он был западником, как и все большевики, между прочим.
Да.
Они все считали себя западниками. Тем удивительнее, во что это превратилось. Я всегда думаю, что было в душе Горького, когда он ездил на Беломорканал и смотрел, как западники используют рабский труд по-азиатски. И вспоминал ли он свою статью «Две души русского народа».
Что любопытно, это что Горького осудил Бердяев, которого мы привыкли воспринимать как человека все-таки. Ну, во-первых, он начинал тоже как марксист, мы же помним. И, в общем, мы привыкли воспринимать Бердяева как человека с более-менее либеральной ориентацией. Он напал на Горького, сказав, что преклонение перед Западом и поношение России, вот это и есть самое, что ни на есть азиатчина.
Что-то в этом тоже есть. И, в общем, конечно, эта статья, она интересна тем, что она определила споры на следующие десятилетия. И скифы блока отсюда тоже, можно сказать, вышли, правда? И, конечно, эти споры не закончились и сегодня. Это, по-моему, самая большая беда в России, это то, что ни один спор никогда не заканчивается, он продолжается. В России история не развивается, а длится. И это самое печальное, что можно об этом сказать.
Прощаясь с 1915 годом, нельзя не вспомнить об одной, я бы сказал, трагической дате, связанной с этим временем в русской культуре, а именно мы говорим о смерти Сергея Ивановича Танеева, одного из крупнейших русских композиторов той эпохи, фигура совершенно необычайная по многим показателям.
Интересно, что Танеев умер из-за Скрябина, который скончался тоже в 1915 году. Он был на похоронах.
И тоже неожиданно, да.
Ему было всего 58 лет. Он был на похоронах Скрябина, простыл и умер. Так что сразу в один год ушло два замечательных русских композитора.
Причем ведь Танеев был учителем Скрябина, как и многих других выдающихся русских композиторов. В свою очередь он учился по классу фортепиано. Танеев был отличным пианистом. Он учился у Николая Рубинштейна, а по композиции у Чайковского, кстати, став в Москве первым исполнителем, именно в Москве, первого фортепианного концерта Чайковского. И с Чайковским его связывали необычайно близкие дружеские отношения. Он был предан своему учителю необыкновенно. Хотя, как композитор, ничего дальше от Чайковского, чем Танеев, представить себе нельзя. Насколько вот музыка Чайковского эмоциональная, такая страстная, течет, не зная берегов, настолько музыка Танеева вся как бы закована в некий панцирь. Причем он сделал это совершенно сознательно. Это все невероятно интересно. Танеева можно вообще считать как бы главой вот такой московской музыкальной школы. Потому что у него учились и Скрябин, и Метнер, и Рахманинов. И он, обладая, безусловно, огромным композиторским даром, сознательно принял решение поставить этот дар на службу одной своей заветной идеи. Он считал, что в современной ему русской музыке не хватает профессионализма, не хватает владения вот такими старыми, опробованными музыкальными приемами, главным из которых он считал контрапункт, владение контрапунктом. Он считал, что мало контрапункта в русской музыке. Издал учебник по контрапункту, который до сих пор является лучшим учебником на русском языке, может быть, даже и в Европе. Освоил эту технику, все эти фуги, контрапункты, все эти изощренные полифонические приемы, действительно совершенно несвойственные для русской музыки, Танеев как бы ввел вот в этот организм русской музыки своей волею. Формально сочинение Танеева – это верх совершенства. Но в них ощущается вот некоторая такая, я бы сказал, малокровность, некоторый недостаток вот этой бьющей через край эмоциональности.
Любопытно, что несмотря на такой приверженность старой музыке, Танеев, например, приветствовал Прокофьева и очень помог ему. Всегда меня это удивляет, потому что, ну, представьте себе, что Бунин помогает Маяковскому. Вот так же это было бы странно, если... но тем не менее Танеев действительно помог молодому Прокофьеву.
Вы знаете, он был необычайно благожелательным человеком, высочайших моральных принципов и большим эксцентриком, о чем вспоминали его ученики, рассказывая про него всякие забавные вещи. Ну, знаменитой является ведь история взаимоотношения Танеева с семейством Льва Николаевича Толстого. Толстой, как известно, любил музыку, он подружился с Танеевым, Танеев стал наезжать к нему регулярно в Ясную Поляну. И там произошла такая трагикомическая история. Жена Толстого, Софья Андреевна, влюбилась в Танеева. Влюбилась она неудачно, я бы сказал, совершенно безответно, и не потому, что Танеев был человеком нетрадиционной сексуальной ориентации, как сейчас говорят, отнюдь, он просто был асексуален. Это был человек совершенно ангельской невинной души. Единственный роман в его жизни, как шутили его ученики, был роман с велосипедом.
Я очень хорошо понимаю, я тоже люблю свой велосипед.
Его страшно увлекла идея овладеть велосипедом, причем ничего у него с этим не получалось. Он сгромозился на этот велосипед, он был такой довольно корпулентным человеком, почти сразу же свалился с него, растянул себе жилу. В общем, неудачно это у него все получалось, но сохранилось высказывание Танеева, его ученик Сабанеев об этом поведал, как Танеев с завистью, глядя на проезжавших мимо двух лихих велосипедистов, сказал: «Вот я думаю, что даже у новобрачных в их первую ночь то, что они испытывают, не может сравниться с теми переживаниями, которые вот сейчас вот эти вот велосипедисты, которые нас обогнали, испытывают». И поэтому он ответить, конечно, на чувства Софьи Андреевны никоим образом не собирался и не мог, что не помешало Льву Николаевичу страшно дико взревновать добродушного Танеева к жене. И на этой почве у них возникали страшные скандалы, которые фиксировались у Толстого в дневниках. Он просто возненавидел Танеева. А Танеев, совершенно ничего не замечая и не понимая, продолжал приезжать в гости к Толстому, как ни в чем не бывало, потому что на этом настаивала, между прочим, Софья Андреевна. Она не могла жить без общения с Танеевым. А Танеев был в жизни своей вообще вот таким вот, что называется, стопроцентным эксцентриком, потому что, ну вот, ему принадлежат две замечательные кантаты на духовные тексты. Это «Иоанн Дамаскин» и «Кантаты по прочтению псалма». Но когда была всеобщая перепись населения где-то в конце XIX века, и там была графа, значит, нужно было указать, какого он вероисповедания, и он хотел написать «В Бога неверующий еретик». Ну, стали объяснять, что это может для него очень скверно кончиться чисто в таком...
юридическом плане.
Юридическом плане, да. «Ну, напишите, — говорит, — вы же по метрике православный, вот и напишите». Тот хохотал в ответ Танеев и говорил: «Вы хотите, чтобы я написал, что я православный?» То есть славный парень, да. И так в итоге и написал после долгих размышлений: «Крещен в православную веру».
И тем не менее его духовное сочинение оказалось
очень глубокое. Это очень глубокое, и я бы даже сказал, что да, эмоциональная музыка. Но вот он к религии вот так вот эстетически и относился, написав вот это «По прочтении псалма» на текст стихотворения Хомякова, известного славянофила. Я хочу из нее прочесть заключительную часть, и мы покажем фрагмент из опуса Танеева, который именно вот эту последнюю часть и озвучил.
Кстати, это сочинение стихотворения Хомякова, переложение псалма, якобы было посвящено освящению Исаакиевского собора.
И вот как звучит эта последняя строфа: «Мне нужно сердце чище злата и воля крепкая в труде. Мне нужен брат, любящий брата, нужна мне правда на суде». Кстати, этих слов в этом 49-м псалме нету. Это действительно стихотворение Хомякова. И вот как оно озвучено Танеевым.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». В школе собак-поводырей. Репортаж Владимира Морозова. Филипп Ларкин. Портрет поэта. Беседа с Владимиром Гандельсманом.